Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете авторскую передачу Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». А веду ее я, народная артистка России Жанна Бичевская. Здравствуйте, дорогие друзья, братья, сестры, дамы и господа. Мы сегодня продолжаем разговор о блаженной девице Пелагее Рязанской, местно чтимой Рязанской святой. И второй понедельник у нас сегодня в гостях ее духовное чадо, ее крестник Петр Григорьевич Глазунов. Здравствуйте, Петр Григорьевич. Многие имеют кассеты о блаженной Пелагее Рязанской. На некоторых кассетах вот вы своим голосом рассказываете, как вы служили алтарником в городе Рязани, как блаженная Пелагея Рязанская относилась к священству, что она очень-очень почитала священников, но самих священников хвалила нечасто.
Пелагея Захарская почитала священнический сан. Но самих священников хвалила нечасто. Помню, сказала, как она про отца, одной женщины, про отца Георгия Щеглова. Ты, Надя, молебно служил отца Георгия. Он в храме молится неспешно и четко, и Господь слышит его молитву. А еще у нас был такой священник, отец Сергий. Он ослеп, почти ничего не видел, и читал службы и Евангелие наизусть. Про него блаженный Полюшка сказал, когда он молится, то духом пребывает на третьем небе, там, куда поднимался духом святой апостол Павел. Еще помню, как одна женщина из Зарайска по имени Капитолина все время спрашивала совета у Полюшки, но часто поступала не по ее совету, что и привело к страшной трагедии. Так, когда ее сын Вячеслав решил жениться, она спросила у Поли, какая у него невеста, самый плохой выбрал.
Аня все-таки решила женить сына. Да. И чем все это кончилось?
Он с ней жил очень плохо. До того плохо, что закончил жизнь самоубийством.
Вот,
вот какая страшная была расплата
за непослушание. За
непослушание.
Ну вот, Петр Григорьевич, скажите, пожалуйста, Полюшка очень много говорила о последних временах. Она, в частности, говорила, что будут брать налог с икон. И в храмах, и дома.
Придет такое время, что будут брать налог с икон. Значит, придут, будут переписывать. Но это еще все будет подальше. Переписывать сколько икон, сколько за каждую икону платить налога.
То есть она это говорила в 40-х годах.
Так.
Она предупреждала об этом в 40-х годах, что будут в последние времена брать налоги с икон. И церкви. Сейчас уже в церкви вводится налог. Мы уже знаем, тогда этого не было. Сейчас уже в церкви будут платить налоги. И это обсуждается уже, думаю, сейчас. Также и по домам будут ходить и брать налог с икон. Каждой иконы.
Значит, она сказала, чтобы не снимать иконы своими руками и не выбрасывать их. То есть в сундук их не складывать.
Угу, не прятать.
Не прятать. Висят они и пусть висят. Господь на иконы вам даст деньги, что вы бедствовать в деньгах, в смысле выплаты за каждой иконы, будет все хорошо у вас.
Полюшка блаженный много уделяла внимания близ грядущему Антихристу. Она говорила, что он сделает так, что поставлены будут железные ящики, которые будут следить за людьми, то есть люди не смогут никуда скрыться. Дальше она говорила, что те, кто будут смотреть вот эти железные ящики, тогда еще телевизоров-то не было. Она говорила это в конце 30-х, начало 40-х годах. И она сказала, что эти железные ящики заменят иконы. Люди будут им как бы поклоняться. И действительно, посмотришь, люди по столько часов сидят у экранов. Она еще сказала, что все будут порченные через этот ящик. То есть она говорила, многие будут даже раком болеть через телевизор вот эти, да?
Да. Значит,
и когда Антихрист придет?
Когда Антихрист придет, то всем положит печать. И когда человек положит печать, то он лишится смерти. При любых условиях, человек уже помирать не будет.
Вспомним апокалипсис Иоанна Богослова, откровение святого апостола Иоанна Богослова. Он там пишет, что и будут искать смерти в последние времена, но смерть убежит от них. Вот об этом-то Полюшка как раз и говорила, что когда примут на себе печать Антихриста, то они лишатся смерти.
Кроме этого, значит, на народ еще сойдет великий скот. Какой скот? Все человечество лишится воды.
И питья, и пищи.
И питья, и пищи. Она много раз подчеркивала, что отдайте свои телеса, кому они потребуются, даже в мясорубку.
Господь, но только Христа не предавайте.
Господь вам поможет, только Христа не предавать. Угу. Когда все это мы беседовали, то на народ очень нападал страх, такой, знаешь...
Да, животные, да.
Да.
Почему мы все это должны знать? Потому что святые отцы говорят, без знания нет спасения. И эти знания духовные. Конечно, если мы не хотим спасаться, можно убежать от этой Божьей правды, которая уготована нам вот на эти вот последние времена. Но ведь это не приведет нас к спасению. Все это должно пойти во спасение. Ну, что же бояться, когда врач говорит человеку больному, вот тебе, если ты не ляжешь на операционный стол, и если тебя вот не вырежут твою опухоль, ты помрешь. Чего же ему бояться-то? Ну, конечно, страшно. Но он же может исцелиться. А так он может помереть. Здесь идет речь о спасении души. И то же самое предупреждение, хирургическое предупреждение, что если мы вот не будем сейчас слушать вот это, не будем от этого бежать, то конец может быть плачевный. Хорошо. Полюшка очень много еще говорила про семь мест, про семь обителей, где сохранится...
Значит, семь обителей. Я часть из них забыл. Обитель, Дивеевская обитель. У нас в Зарайске, Московской области.
120 километров от Москвы.
Да.
Дальше,
Почаев.
Пюхтицы.
Санаксары. Ну, еще два я забыл. В этих местах народ
до
второго пришествия Иисуса Христа будет народ невредим. И этому народу, который
никто
будет
не причинит зла,
мне в Дивеево говорят, что один из старцев сказал, что в радиусе на 30 километров
от Дивеево,
от центра,
вокруг Дивеево,
будет как бы черта благодати. Кто перейдет эту черту, то данный человек сразу помирает.
То есть тот, кто захочет навредить верующим, когда он перейдет за эту черту, захочет убить или замучить, он, как только перейдет эту черту, он упадет замертво. Вот ну, какое место Дивеево, какое святое место. Недаром это четвертый удел, последний удел престой нашей Матери Божией, престой Богородицы. Да, дивные дела твои, Господи. Вы мне... сказали, что Полюшка вам говорила, что под субботу с 16 часов, то есть 4 часов дня, и по воскресенье до 12 часов дня нельзя никому ничего давать.
Да, в народе очень много плохого народа, колдунов. И она сказала, живите как можно повнимательнее, как можно поосторожнее. Умные, благочестивые люди никогда не пойдут занимать субботу под воскресенье, а также под годовые праздники, скажем, за солью, за хлебом.
Братья давать нельзя.
Да, взаймы, просить деньги. То она говорит, что это плохие люди. Вы будьте очень внимательны к этому и осторожны.
Петр Григорьевич, еще блаженная Пелагея Рязанская говорила о том, что есть средство от колдунов, и очень сильное. Это 26-й псалом. Она говорила, что это самый сильный псалом в Псалтире.
Да. Когда беседовали мы с ней, то и она самому мне сказала, крестник, что лучше, болеть или молиться? Я, значит, ей говорю, где мне болеть? У меня у сестер плохие мужья, им надо большая помощь, сено косить, дрова, что я лучше выберу молиться. Она сказала, очень верно, молись. И усердно молись, и учил меня, как молиться. И я до настоящего времени, слава Богу, если я понял истину ее, то с малых лет и по сегодняшний день, честно скажу, прожил жизни без болезней. Значит, она сказала, больше читай 26-й псалом. 26-й псалом, значит, для колдунов язва. Они настолько боятся его. И я вам приведу такой пример. Стоял я на площади у себя, там, Ульянова, Ленина. Читал я 26-й псалом. Ко мне подошел мужчина хорошего роста, такой богатырь. Рядом со мной женщина. Я не придавал ему значения, а потихонечку про себя читал. И как он обрушился на меня, такой канонаду, и каких он только слов в мой адрес не пустил. Женщины, значит, сразу встрепнулись. Ты что пристал к нему? Он стоял, тебя не трогал. Значит, насколько вреден 26-й псалом для бесов, для колдунов. И вам всем советую, чтобы его
побольше читает, а сделай следующий человек, не может.
Не могут, потому что они его очень боятся.
Еще она, Полюшка Блаженная Рязанская, вам говорила, кто читает вот с утра молитвенное правило, вот день начинается, читаешь 3 раза, особенно когда ты чувствуешь, куда ты должен идти, или с кем-то такими сложными людьми разговаривать. Да и вообще сейчас колдуны и в толпе, и в магазине, и в автобусе, и в метро. Даже не узнаешь, они всюду. Как же от них охраняться? Читать 3жды 26-й псалом, 3 раза в день. И тогда, она говорила, между колдунами ты будешь как на танке ездить.
Еще очень хорошо сказала, чтобы почаще употреблять «Яко с нами Бог». Я вам такой приведу пример. Вышли мы из Борисоглебского храма. Ко мне подошла недавно знакомая женщина Мария и спросила, раб Петр, ну поучи мне чего-нибудь хорошенького. Ну, Мария, что тебе скажу? Ты влево, я вправо. Ну, скажу тебе вот 3 слова. Яко с нами Бог. Если к тебе придет, значит, электрик, газовик, сантехник, или там прочее, или хороший там сосед, ну, или зашлет тебе дьявол колдуна. Значит, и так на 8-й день, как она мне после рассказала, что ни она не поймет, почему она не закрыла дверь. Она находилась в кухне, стряпала, и вдруг слышит, что-то такое произошло в коридорчике. А коридорчик был так немножко один. Ну, дай посмотрю. И когда вышла она в этот коридорчик, и увидела перед собой хорошую мужчину, который на нее так внимательно смотрит, она растерялась и сразу, яко с нами Бог,
яко с нами. Вспомнила то, что вы ей говорили.
Да, вспомнила, что я ей говорил, яко с нами Бог, яко с нами Бог, яко с нами Бог. Он ей отвечает, что ты меня опередила. Теперь мне в твоей квартире делать нечего.
Ты пришел ее убить.
Что, если она задержалась на кухне бы 3 каких-то минут, значит, то что он ей наворочил? Итак, тетя Марфа, к ней зашла родственница, а ее приспичила, по-русски, в туалет. Данная женщина из коростова была ярой колдунья. Пока находила в туалет, она ей сразу по 4 угла
наколдовала.
И вы не можете понять, что у ней в дому началось. Пошел полный развал дома.
Семьи, ссоры, раздоры.
Раздор и все. Муж не мог смотреть на свою жену. Дети рычали на нее, как звери. Ну и так Поля ей сказала, молись. Она стала усердно молиться.
И 26-й псалом читала.
И читать 26-й. Mm-hmm.
Кстати, Полюшка сказала, кто будет приезжать ко мне на могилку в село Захарово и брать землицу с моей могилы и посыпать в домах на 4 угла, тому колдуны ничего не могут причинить. И в доме будет благодать.
Мир, согласие.
Мир, согласие. Да. Поэтому надо почаще ездить на могилку к блаженной Пелагеи Рязанской в Рязанскую область, село.
Ну, а также, Захарово. Если вам сподобится, то вы приезжайте, привозите с собой, скажем, баранки, хлеб,
конфеты,
так.
Сахар, песок.
Если кто плохо, бедно живет, бедный, то можете, скажем, 10 рублей положить, 50 рублей положить на могилку.
И оставить.
Нет, забрать. Забрать. Чтоб вы никогда не бедствовали деньгами.
То есть, чтобы всегда был как бы такой достаток, чтобы достаток. Были средства к существованию.
А Петр... Сюда нет. Еще подскажи, к этому действию очень надо молиться священному мученику Харлампию.
Угу. То есть он подаст зарплату.
Зарплату и все.
Вот скажите, пожалуйста, она еще говорила, что тем, кому положат печать на лоб, то отнимется разум. И да. человек будет совершенно, ну, не соображать, что он делает. Он будет, ну, просто как зомбированный. Да, на себе он ничего не будет придержать. Он будет уже, его будут вести по данной программе. А тем, кому положат на руку, тот не сможет перекреститься, да. потому что крест – защита от демонов. Вот и получится, что человек окажется совершенно абсолютно голый, абсолютно незащищенный. Петр, вы мне, помнится, говорили, что блаженная Пелагея Рязанская очень предупреждала нас всех быть осторожными, когда мы проходим мимо памятников, особенно революционерам. Что надо делать?
Проходя мимо памятника революционеров, надо читать «Отче наш». Ну, и любую, скажем, какую знаете.
Иисусу молитву.
Иисусу молитву. И стараться как можно подальше.
Вот вы еще рассказывали, что блаженная Пелагея Рязанская говорила, что в последние времена сделают бесплатными поездки в Иерусалим.
Значит, когда выступит Антихрист по всемирному радио и телевидению, то все откроются границы. Границ не будут. И значит, будет свободный въезд в Иерусалим.
Бесплатный.
Бесплатный. Великое множество будет курсировать самолетов, пароходов. Угу. Все в Иерусалим на поклонение Антихристу. Ну вот я слышал, что, говорят, 250 тонн белого мрамора заказали в Бельгии на строительство храма Соломона. Но этот храм Соломона, как его выстроят, так и появится, значит, человек беззакония, антихрист.
Скажите, пожалуйста, вот Полюшка говорила, да и мы православные читали об этом, что святой Илья Пророк закроет источники вод. То есть не будет источников, из которых люди могут попить воды.
Значит, такая будет великая скорбь, что никто это сейчас не может представлять. Продолжаться будет вот это безводие 3,5 года.
До второго пришествия
Иисуса Христа.
Итак, в эфире авторская передача Жанны Бещевской «Сердце к сердцу». Мы сегодня второй понедельник беседуем с легендарным совершенно человеком, уникальным человеком. Это духовное чадо и крестник блаженной девицы Пелагеи Рязанской, местно чтимой Рязанской святой. Пелагея Захаровская ее называют. Сегодня я беседую с Петром Григорьевичем Глазуновым. Это замечательный человек. Петр Григорьевич, давайте сейчас почитаем из «Светильника веры». Книга так и называется. Она продается в иконных лавках. Она называется «Светильник веры. Жизнеописание блаженной Пелагеи Захаровской». И вот прочитайте, пожалуйста, один такой случай вот, от исцеления раком.
В 1948 году я заболел смертельной болезнью рака. А было мне тогда всего 23 года. Меня должны были положить в больницу.
Это пишет одна из...
В онкологический институт имени Герцена. И вот моя мама узнала, что в Москву приехал прозорливый старец Пелагея. Мама была очень верующей женщиной. И когда ей сказали, что Пелагея не только предсказывает, но и вымаливает, то решила к ней сходить. Тем более, что Поля жила в селе Захарово, откуда была родом моя мама. Поля приехала в Москву к своим родственникам, которые жили на улице Столовихина, в одноэтажном павильонном, старом павильонном домике. Собрались мы с мамой и поехали к Полюшке. Нашли домик и только вошли, как видим, что старец сама идет к нам навстречу. Рост она была маленького, сама полненькая, на голове платочек, а глаза без зрачков. Мы посоветуйтесь приехали, сказала ей мама. Знаю, знаю, ответила Полюшка и провела нас на кухню. Дочка у меня сильно болеет. Врачи говорят, что болезнь тяжелая, и кладут ее в больницу. А надо ли в больницу ложиться? Будет ли она жить? «Пусть ложится»,
—
ответил прозорливый Полян. «Вылечится она и жить будет. С Богом будет жить. Мама попросила у Полюшки молиться за меня и еще спросила. Дочка замуж вышла, а живут они плохо. Может ей разнестись. Пусть разойдется», — сказала Поля. «Он очень плохой человек и уже не исправится». А надо сказать, что мой муж Алексей действительно вел себя очень плохо. Часто не приходил ночевать домой, так как пил вино и спал с другими женщинами, а Бога не верил и был партийным. И сегодня я подтверждаю, что Пелагей предсказал мне все правильно. Муж мой не только не исправился, но стал вести себя хуже и хуже. Пришлось с ним развестись. От смертельной болезни...
Раком, да?
Раком. По молитвам Полюшки я исцелилась. Врачи, хотя и не надеялись на излечение, все-таки положили меня в больницу, где я вскоре к ним...
В удивлениях выздоровела.
Я вам давай расскажу про свою сестру.
Да.
Моя сестра Мария заболела по-женски раком. Обратилась она в Захаровскую больницу, и когда ее обследовали, то сразу сказали, что немедленно тебе надо ложиться в больницу. Но она приехала, посоветовалась со своими детьми, и вскоре на второй день отправилась в Захарово, а из Захарова ее направили в Рязанский гинекологический больницу. Когда ее обследовали, то профессор сказал, что немедленно делать операцию. Когда я встретился с ней, пришел к ней, и когда она выходила ко мне, то очень горько плакала. Значит, я бы и сказала, что мне предлагают срочную операцию. Я тогда сказал ей: «Сестра, ничего не делай. Что Полюшка скажет, и я побегу
в
храм служить молебны от рака». Значит, все я это сделал, исполнил. И вы можете, по Божьему промыслу, ее никак не могли ей делать операцию. Значит, вот этот доцент и хирург срочно были выезды в районы. И так затянулось на неделю.
Так, ну, а блаженный Полюшка что говорит?
Что блаженный Полюшка сказал: «Не надо, она выздоровеет».
Вот
выздоровеет. И когда ее обследовали через неделю, врач сказал: «Ой, хороший успех в выздоровлении.
То есть
мы вам обождем». И так через три недели, в общем сложно, через две недели ее выписали. Во время, когда она находилась в больнице, она там три раза причащалась. Ну и через три недели ее выписали из больницы. Она сказали: «Обратись в свою Захаровскую больницу». И когда она приехала, обратилась в Захаровскую больницу, то врачи сказали, что чем вы лечились. Она говорит: «Я пила такие-то таблетки, которые мне давали». Врачи у них засмеялись и сказали, что от этих таблеток много померло. И сестра так и поправилась, но зато после крепко уверовала в Бога и больше никогда не болела.
Вот прозорливая Пелагея Рязанская в этой книге пишется: «Прозорливая Полюшка заранее мне рассказывала, когда и кого я рожу и как назову. И все сбывалось. Предостерегала меня она от абортов. Она говорила: самый страшный грех, который женщины совершают, это аборты. Это убийство невинных детей. За это мать идет в смолу. Она будет мучиться в вечном огне, в гиене, за то, что она делает аборт, если не покается». То есть вот этот абортированный ребенок идет в темноту после убийства и сидит там до тех пор, пока мать не окончит свое земное существование здесь на земле. После этого ребенок выводится на свет, а мать идет вечно в кипящую смолу. Вот что такое аборт, и говорила блаженная Пелагея Рязанская. И строго предостерегала никогда никому не делать абортов. И прежде чем вообще иметь отношения вот такие с мужчиной, надо подумать, что это за мужчина, что он от тебя хочет, какие будут последствия. За все надо отвечать перед Богом, особенно за убийство невинных детей. «Ими полон ад». этих детей. И полон ад вот этими женщинами, которые делают аборты.
Расскажу вам. У нас в селе жила моя крестная. И к ней приходит Наталья. Наталья родила двух мальчиков. Ну, и говорит Поле: «Поле, скажи мне, кого я рожу?» Поле знает ее.
А она была беременная, пришла беременная,
да, была, знает, что у нее злой умысел. Если я скажу мальчика, то она сделает аборт. Она тогда ей говорит, что Наталья...
У тебя девочка родит.
Ты родишь девочку. Вот
девочка. Она не хотела мальчика, она хотела девочку. И она пришла к Поле и узнать. Если Поле скажет, что родится мальчик, она тоже бы тихонечко пошла бы сделала аборт. И Поля знала ее тайную мысль сделать аборт, если родится мальчик. И поэтому она ей сказала, что родится девочка, хотя знала, что родится мальчик.
И так она и сказала: родишь ты девочку, так ее жалей, что она недолговечна.
Она тебе только на погляденье.
Она только тебе на погляденье. И вам прямо скажу, значит, родился мальчик. Мальчик был особого ума, кончил нашу Рязанское
военное
училище, был направлен в Читу, и там его на второй даже месяц службы
убили.
И Поле сказала,
и в рай пошел.
И сказала, что он получил золотой венец. Значит, моя сестра Анастасия, был ей 4 годика. И перебегала она одной хроненькой там женщин дорожку. И та, как ее схватила за бочка руками, и так моя сестра стала порченная и стала бояться людей. Когда мама обратилась к Поле, то Поле сказала: бери лошадку, бери меня и бери свою дочку, и поедем в Иоанн Богословский монастырь, там очень у нас хороший источник, настолько целебный источник, что легко исцеляет рак. Значит, приехали, Поле там почитала Иоанна Богослова Каст и Божественным страстям Христову. Мама свою дочку Настю 3 раза окунула в этом источнике, и честно, и приехала сестра, как нигде не бывало.
Расскажите, был такой случай, Петр Георгиевич, был такой случай, что когда они ехали тоже на лошадке, была страшная буря, страшная гроза, страшный ливень, и произошло чудо. Вот расскажите.
Значит, гостила у нас Поля, и собрали ей, кто мучится, кто яичек, кое-чего там, кто дал этому вареница, значит, сахару. И только они заехали за деревню, как, значит, налетела темная туча, и вдруг сильная гроза, как из ведра. Вы можете представить, Поля читала батюшке где пророку Акафист, она ее знала наизусть. И видите, значит, вот вода лилась по дуге, а повозка, где Поле сидела, где продукты сух, даже ничем не укрывали.
То есть они были как в коконе в каком-то, да?
Да, как, значит, ну, под зонтом. Вот какое чудо, и мама это очень всегда этому чуду удивлялась. Что такое святая молитва?
Итак, в эфире авторская передача Жанна Бичевского «Сердце к сердцу». Мы сегодня второй понедельник беседуем с духовным чадом и крестником блаженной девицы Рязанской Пелагеи, местно чтимой Рязанской святой. Блаженная Пелагея Захаровская, потому что она все-таки в селе Захаровой похоронена и жила, была слепой от роду, она родилась такой, и она все видела, видела как бы духовными очами. Она многие акафисты и молитвы знала наизусть. Когда она была еще девочкой, одна монахиня учила ее молиться, учила читать акафисты, псалтирь. Практически это был дар Божий. И вот таким даром Божьим обладала вот эта слепенькая, блаженная Пелагея Рязанская. Скольким людям она помогала, скольких людей она из ада вытащила, скольких вымолила, об этом один Господь знает. И вот то, что передают книги о ее жизнеописании, вот «Светильник веры», который я держу в руках, он продается в иконных лавках, жизнеописание блаженной Пелагеи Захаровской. Это все сотая доля, тысячная доля того, что вообще в своей жизни, ведь она 74 года прожила, что она сделала с трехлетнего возраста, фактически она обладала даром прозорливости, слепенькая Поля, вот за 70 с лишним лет, какие чудеса она сотворила, и тома бы не вместили. Она действительно была как блаженная Матронушка, святая старица, слепой, и совершала также чудеса. Для чего Господь посылает нам таких людей? Для того, чтобы мы не совсем отчаивались в жизни. Ведь мы же не видим Бога. Бог незрим для нас. По грехам мы не можем увидеть. Но через своих святых Господь показывает нам: я рядом, есть помощь, есть мои помощники, которые могут вам помочь, если вы будете молиться мне и просить о помощи. И святые на земле российской будут до второго пришествия Христа. И в последние времена, во времена гонений на православие, они будут как бы спрятаны. Но истинное сердце, истинные верующие люди будут знать, где они находятся, потому что сам Господь им откроет этих святых для поддержания духа на последние времена. Потому что в последние времена будет очень много болезней, и фактически все люди будут страдать от болезней. И именно вот святых своих блаженных Господь и хранит на эти последние времена, для того, чтобы нам до второго пришествия Христа была помощь Божия через них. Но вот некоторые неверующие люди, невоцерковленные, говорят: ну что это, какие-то блаженные, какие-то святые, да чего они могут, да чего они знают? Это может говорить только человек неверующий, потому что для неверующих вообще нет чудес. Раз для них нет Бога, значит, и святых тоже для них нет. Поэтому, конечно, мы о них говорить не будем, но во всяком случае, конечно, блаженные, они являются чем-то необыкновенным в нашей жизни. Это непривычное для нас явление. Это люди, как бы, может быть, даже другим покажутся и какими-то вывихнутыми, или даже какими-то, про них говорить, ненормальные. Но так может говорить действительно только человек, сам будучи ненормален. И эта ненормальность, конечно, прежде всего, духовная. И вот, обладая этой духовной ненормальностью, как человек определит святость другого? Конечно же, нет. Поэтому надо духовно приблизиться к этим людям, молитвенно приблизиться. И тогда люди, общаясь с такими блаженными, святыми людьми, начинают узнавать так много, он начинает видеть так много чудес, что удивляется, и это приводит их к истинной вере. Потому что, видя чудеса, они уже не могут остаться равнодушными. И действительно, как можно объяснить вообще нашим земным языком, живя здесь на земле, что такое Божье чудо? Конечно, нет. Ну что же, я благодарю Петра Григорьевича Глазунова, духовное чадо, и крестника блаженной Пелагеи Рязанской, блаженной Пелагеи Захаровской, блаженной девицы, местно чтимой Рязанской святой. Я благодарю вас, дорогие радиослушатели, за то, что вы не оставались равнодушными к нашей передаче. Мы слышали ваше дыхание и чувствовали, как вам интересна эта тема. Ну что же, мы в дальнейших своих передачах будем касаться этого, потому что святых в России очень-очень много. Итак, до следующего понедельника. А сейчас я прощаюсь с вами песней «Мой духовный сад», которая вошла в мой лазерный диск, который вышел по благословению святейшего патриарха Алексея. Диск называется «Имени Твоему, Господи», а песня называется «Мой духовный сад». Вот послушайте, что поется в этой песне о том, какой должна душа наша быть и какой она может быть без Бога. Давайте послушаем. Запущен ты, негодный сад, заросли трахли, спит душа моя крепким сном давно, не родит она по пути своем. Смотри кругом, что ты спишь, душа, что в саду твоем охладела ты в духе ревности, растеряла ты драгоценности. Yeah.
мольбы твоей, посмотри за сыном.